Из заключения нашего собрания мы читаем из 9 книги пророка Даниила, первые 3 стиха и из 20 по 27 стих. «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, и говорил со мной, и сказал: «Даниил, теперь я исшел, чтобы понаучить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и вразумей видение. 77 определено для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажено беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Аминь. Сегодня наше собрание такое многообразное в своих оттенках, но имеет одну единственную цель. Цель прославления Господа, цель вечная жизнь. И когда мы слушали брата нашего Вишнякова, я так подумал, и вспомнилось Евангелие. Братья и сестры, 70-е годы, половина, может быть, середина 60-х годов, вспоминайте это Евангелие, как оно доставалось нам. Как мы просили братьев наших руководителей, подходили и ждали некоторые месяцами, а кто-то ждал и годами. Я помню, тогда еще в свое время помогал своей матушке переписывать это Евангелие от руки. Это был, мы так скажем, дефицит, но это был духовный дефицит. И вспоминается, когда я покаялся, я читал это Евангелие со слезами. И я не мог читать его стоя, только стоя на коленях. И сейчас смотрю за множеством тех лет: «Господи, прости меня». Я не читаю так Евангелие, как читал тогда. Я не всегда плачу, когда читаю его. Могу ли я сегодня сказать, что я читаю его, стоя на коленях? Братья и сестры, мы сегодня, знающие это Евангелие, стремящиеся жить по нему, как мы сегодня к нему относимся? Мы должны сегодня на самом деле подлинно пересмотреть наше отношение к Евангелию. У нас их очень много. Если зайти в дом каждому из нас, у нас уже сегодня несколько Библий. И каких только переплетах нет, и каких-то только толкований нет. Чего у нас нет? Все есть. И самое главное, есть Господь Иисус Христос. Дай Бог нам любить Евангелие Христово и жить по нему. Книга Даниила – это подлинное раскрытие благодати Божией к людям, несмотря на то, как сами люди или как сам человек в частности пытается проявлять себя в своей жизни. Значительная часть пророчества книги Даниила уже исполнилась. Эта книга раскрывает, что всемогущий Бог направляет судьбы человечества и каждого человека в отдельности и ведет все и вся к своей единственной цели – к вечной жизни. Видения Даниила показывают в образах возникновения и развития и конец мировых держав. В этих видениях показана непрочность всех человеческих созданий. Все они, как говорит Писание, рухнут, и на их обломках Бог воздвигнет свое вечное царство. И мы с вами знаем, что будет новая земля и новое небо. Земля, на которой мы сегодня живем, она сгорит. Похоже, наверное, наша галактика перестанет существовать. Буквально на прошлой неделе, просматривая некоторые заметки в интернете, я обратил внимание, что ученые поражаются вот этому развитию, и еще более им открывается бездна богатства Вселенной. Бог вечен, и вечна вся Вселенная. Поэтому для Него нет ничего невозможного, чтобы создать новую землю и новое небо, на которых написано «будет обитать правда». А пока мы сегодня сталкиваемся во многом с неправдой, а пока нам приходится многое претерпевать ради Царствия Божия, но нас ожидает тот дом, о котором мы сегодня слышали. И хотелось бы еще раз вернуться к мысли о брате нашем Данииле. Он не только был пророк, но он был мужем молитвы, о чем мы рассуждали позапрошлое воскресенье. И его молитва к Богу раскрывает его единение с народом Израиля. Его молитва в данной главе, 9 главе, это молитва исповеди. И в этой молитве звучит боль, надежда на милость Господню. Бог также характеризует Даниила в этой 9 главе, называя его мужем желаний. Какая чудесная характеристика нашего брата Даниила. Пророк, муж молитвы, муж желаний. Не своих собственных, нет, но муж желаний, желаний Божиих. И как было бы чудесно, братья и сестры, чтобы мы сегодня, слушая то слово, в этом собрании уподоблялись этому слову, стремились к этому желанию исполнять волю Господню. Итак, из прочитанных слов 9 главы мы можем видеть следующее, что первое пришествие Господа нашего Иисуса Христа не было полной неожиданностью. А о том, как были открыты сроки, и рассказывает Даниил, находясь в Вавилонском плену. И как здесь написано во втором стихе, «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». На первый взгляд, пленение Израиля или пленение иудейского народа, потому что на тот период времени мы с вами говорили, что уже часть Израиля в лице Северного царства уже было в плену Ассирийской империи. А вот именно иудейское государство, оно пережило пленение в период царя Навуходоносора, то есть вавилонский период, пленение вавилонского характера, как мы говорим, на основании истории. И на первый взгляд пленение Израиля закончилось бы через 70 лет и без участия Даниила. В принципе, так было написано, и пророком Иеремием дважды подчеркивалось об этом пленении. И мы могли бы подумать, но какое отношение имеет Даниил? Без него бы это тоже закончилось, как иногда мы говорим, ну что мне до этого? При мне это было, и, наверное, без меня это будет. Но что я в этом процессе истории? Но именно здесь отражена одна удивительная истина, которую когда-то изрек пророк Амос, и мы прочитаем ее из 3 главы, 6 по 8 стих, следующее. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать». То есть этими словами пророк хочет сказать, что все те намерения, которые он хочет осуществить в плане спасения рода человеческого, он будет говорить через пророков. И он сегодня говорит через свою возлюбленную церковь. И мы знаем с вами, что по истории, по ранней истории церкви, накануне именно падения Иерусалима христиане знали, что это произойдет. И многие мудрые, так мы скажем, вышли из Иерусалима. Кто остался, все погибли. Но мы чуть-чуть позже об этом. Поэтому на первый взгляд пленение Израиля закончилось бы через 70 лет, мы скажем, и без участия Даниила. Но Бог говорит, труба Господня, которая звучит, может ли она ни в нашем сердце не произвести некое такое, знаете, волнение, стремление или даже побуждение к какому-то действию. В Новом Завете Павел, я сейчас дословно не вспоминаю, но так представляет этот стих Писания, где говорит, если труба Господня издает звук, как будут реагировать народы? И подлинно это так, как сегодня мы реагируем. Реагируем ли так, как реагировал наш брат Даниил, изучая Священное Писание, сообразил по книгам число лет окончания пленения народа своего? Соображаем ли мы сегодня, так образно выразившись, по книгам, по Писанию, сколько еще времени нам быть на этой земле? Да, мы не знаем ни дня, ни часа, но признаки, они налицо. Именно в данном случае Даниил является соработником исполнения воли Божией. И вот в этом исполнении воли Божией он себя употребляет, как именно молитвенник, мы уже об этом говорили. И его молитва в духовном мире произвело некое действие. Его молитва произвела движение в ангельском мире. Братья и сестры, бывает ли так в нашей жизни, что наша молитва производит действие? Бывает. Мы могли бы сегодня много засвидетельствовать друг у друга о том, как Бог в моей жизни отвечал на мои немощные молитвы, как Бог в моей жизни производил действия тех, о которых я молюсь и буду молиться день и ночь. И в 21 главе, по 23 сказано следующее. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал, «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение». Всякая наша молитва с вами, братья и сестры, производит определенное действие. Если это молитва веры, если это молитва с дерзновением, если это не просто какая-то дань отдать Богу нечто. Как-то находясь в поликлинике, спускались мы вместе в лифте с одной женщиной, что-то она сетовала на жизнь, на все прочее, на болячки. И я ей сказал, говорю, знаете что, было бы хорошо вам пойти бы в церковь. Она так на меня гневно посмотрела и сказала, я знаю, когда мне нужно быть в церкви и что я должна Богу принести. Братья и сестры, на самом деле, озаренный Духом Святым Даниил определяет, что плен иудеев, начавшийся в 606 году до Рождества Христова, закончится в 536 году до Рождества Христова. И он начинает усиленно молиться Богу об исходе из Вавилона народа израильского. Бог услышал его молитву, и вскоре, говорит Писание, царь Кир в 536 году издает указ о возвращении иудеев в Иерусалим для постройки храма. И мы читаем об этом во второй книге Паралипоменон, 36 глава, с 21 по 23 стихи. «Доколе во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать, «Так говорит царь Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, чтобы иудеи, кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он идет туда». Это было ясное и четкое пророческое слово, побуждающее царя Кира. И смотрите, как он именно сказал ясно об этом, что Бог повелевает ему это сделать. И Бог повелевает Израилю, народу, находящему пленению, идти и восстанавливать стены города и стены Иерусалимского храма. Размышляя об этой главе, мы невольно возвращаемся к мысли о числе 7. И в Библии число 7 означает символ полноты и совершенства. И мы не останавливаемся сегодня на этой цифре, она имеет определенное духовное значение. Кто хочет, может дома, начиная от книги «Бытие», просто по симфонии посмотреть эту параллель и смысл и значение этой замечательной цифры 7. Она означает полноту и совершенство. И вот к этому числу, числу 7, Писание отражает или предлагает еще некую духовную, на мой взгляд, полноту для исполнения Слова Божия. И вот эта полнота, она выражается здесь в 70 седьминах. То есть 7, умноженное именно на 10. Это говорит именно о количестве 7 лет, вложенной в эти 70 седьмин. То есть в эти, вернее, простите, 70 седьмин, 490 лет. Я неправильно выразился, прошу прощения. И вот об этом здесь сказано так, 24 стихом. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Число 70. Оно имеет определенное духовное значение в жизни христианина и сегодня, как оно играло и тогда. Я помню в молодости, как-то я уже приводил этот пример уместно и сегодня вспомнить о нем. Я слышал о наших братьев, которые сидели в узах за Слово Божие вот тот период времени войны и говорили, что война закончится в пользу Советского Союза. И они брали эту основу как раз вот именно с 9, 10, 11 главы книги пророка Даниила. Я вспоминаю брата Андроника Александровича Тимофеева, который говорил нам, я помню, в молодости на книгу Даниила 9 главу и говорил следующее. «Братья, вспомните, когда исполнится 70 лет советской власти, поменяется строй». И это было. Мы с вами уже очевидцы этих событий. Здесь не сказано о Советском Союзе, но почему-то братья в Духе Святом видели этот прообраз вот этого влияния или отражения, или, как бы так правильно выразиться, вот этих суббот, о которых говорит Писание в книге Паропоменон, подразумевает именно нечто, особое состояние того или другого государства. Мы знаем, что в Израиле царь Соломон праздновал, царь Давид 40 лет был помазан царем, царь Соломон тоже 40 лет. И потом, если смотреть хронологию книги царств, мы видим, эта цифра или это количество лет меняется, сокращается, в некоторых вопросах увеличивается. Но вместе с тем Бог определил для Израиля 70 лет пленения вавилонского вторжения. Давайте посмотрим еще один момент, интересный, на мой взгляд. Просто размышляем. Если брать именно со дня Великой депрессии экономической в Соединенных Штатах и посчитать эти годы, кажется, 1939 год, окончилась Великая депрессия, благополучие Америки 70 лет. Меняется сегодня ситуация в Соединенных Штатах Америки. Меняется не в лучшую сторону, а в худшую. В сентябре месяце Славянское евангельское общество отметило 65 лет своего служения, именно направленное распространение Евангелия в славянских странах, в странах Восточной Европе. И вот один из видных служителей Евангелия Америки сказал следующее на этом юбилее. «Америку нельзя считать уже более христианской страной». И буквально месяц тому назад президент Америки Обама отменяет утреннюю молитву в Белом доме. Всю историю развития Америки, которая базировала свою конституцию на Библии, сегодня эти принципы начинают рушиться на наших с вами глазах. И подлинно рассуждая об этом, мы не можем сказать, что 70 лет не играет, наверное, значения. Нет, нет, играет. Мы, может быть, сегодня не те пророки в прямом смысле слова, как Даниил, имеет четкое представление об этих цифрах, но соизмеряя, сопоставляя, мы можем не предположить только, а думать, это похоже, это свойственно, это проявляется сегодня. И мы еще скажем мысль, что Израиль со дня своего возрождения 61 год, 9 лет. Обратите внимание, в последнее время в средствах массовой информации все больше муссируется вопрос о роли Иерусалима как государства, вернее, как столицы двух государств. Сегодня идет сильное противостояние. И вдруг внезапно Швеция выступает против Израиля. Вдруг внезапно Англия стает противником всех тех процессов, происходящих в этой стране. Братья и сестры, подлинно мы живем время апокалиптического периода, когда многие события говорят о том, что Господь при дверях. И нам дано это разумение в том отношении, что именно Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим, пророкам. И мы еще чуть дальше скажем об этом. Итак, во время молитвы к Даниилу прилетает ангел. И он здесь назван, как сказано, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. После чего Даниил получает еще одно очень важное откровение о 70 седьминах, то есть о 490 лет вот истории, последующей истории народа израильского после освобождения с Вавилонского плена. И там сказано, что Господь указывает ему, что для того, чтобы было покрыто беззаконие. И вот на самом деле беззаконие 70-летнего, вернее, греха царя Манассии, который был самым великим из царей, введший Израиля в грех, и потом покаявший, Бог сказал, все равно вину твою, твоего падения, твоего греха отразится на будущем поколении. Это вот беззаконие было покрыто в этот период 70-летнего пленения. И мы здесь так и читаем, что 70 седьмин определено для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие. 70 лет и параллель этих 70 седьмин. Мы рассуждаем об этом. Поэтому мы здесь можем видеть, что здесь речь идет, как здесь сказано, давайте мы дочитаем этот стих, написано: «И заглажено беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». О чем речь? Речь идет о пришествии Христа. Речь идет именно об Иисусе Христе, Мессии для народа израильского. Седьмина, мы сказали, это 7 лет. И отсюда 70 седьмин – 490 лет. И мы можем предположить, что прежде чем Мессия Израиля выступит на арену человеческой истории, то есть будет помазан на служение, пройдет 482 года с того времени, когда будет именно повелено восстановление Иерусалима. И уточняя этот срок, Даниил поясняет, что 69 седьмин должно пройти со времени повеления о восстановлении Иерусалима. И мы с вами уже прочитали, только не указаны годы, что указ об этом вышел в 450 году до Рождества Христова. Почитайте книгу Ездра, 7 глава с 1 по 28 стих, и мы можем там увидеть вот это, что отражено по поводу восстановления стен Иерусалима. Таким образом, отсчет седьмин следует начинать примерно именно с 450 года, когда царь Артаксеркс поручил священнику Ездре и Неемии вернуться в Иерусалим и отстроить стены города. «Пройдет 69 седьмин, сообщает Даниил, и тогда что?» Мы читаем следующее. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как наводнение, и до конца войны будут опустошения». То есть проходит эти 69 седьмин, если правильно посчитать это года, то Христос был как распят как раз по окончанию исчисления этих лет. Это очень удивительно, братья и сестры, что именно за 400 с лишним лет Писание четко говорит об этом дне. И удивляешься тому состоянию евреев, в частности, когда говоришь им о Мессии, о Христе и о том, что Он же был. Я знаю, что братья многие свидетельствуют, когда на основании Ветхого Завета сегодня современного израильтянина подводят ко Христу, он приходит в ужас. Он говорит: «Неужели отцы мои распяли своего Мессию?» И братья говорят: «Распяли». И тогда тупик. Что делать? Оставаться ли в законе или идти к благодати Христовой? Размышляя об этом, мы видим, Что же будет, здесь так сказано в 26 стихе, то есть что будет? И многие богословы, я так бы сказал, и вот готовясь к этой проповеди, я посмотрел некоторые источники русских братьев и западных богословов, и вот все в одинаковой степени сходятся, даже в большинстве с вами будет правильно сказано, что, как здесь сказано, и будет предан смерти Христу, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя. И вот многие рассуждают так сегодня, что не будет, подразумевается, не только не будет Христа, Он вознесется. Но этим выражением можно представить себе картину вот того, той последующей истории израильского народа. Не будет, то есть прекращается как бы история Израиля как государства. И на самом деле здесь можно представить, что не будет больше отсчет седьмин. И обратите внимание, что в 24 стихе говорится о 70 седьминах, а именно уже в 26 стихе говорится о 69. Где это последняя седьмина, последние 7 лет? И вот сегодня, смотря историю, если на самом деле вникнуть в историю, хронологию историческую того периода, и именно подойти к событиям, связанным с распятием Христа, все сходится. И последняя седьмина, на мой взгляд, как бы выпадает. Наверное, по всей видимости, мы должны согласиться с тем, что история израильского народа на время как бы прекращается. И согласно именно этому пророчеству, мудрые из иудеев без особого труда на тот период времени смогли бы определить время рождения и распятия Иисуса Христа, своего Мессии. И мы с вами уже знаем, как новозаветные верующие, что в Евангелии от Луки, 2 глава, давайте мы с вами зачитаем, что были те, та же Матерь Божия, вернее, Матерь Мария, которая родила Иисуса Христа, тот же старец Симеон, та же пророчица Анна. Смотрите, что они говорят. И мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, 25-26 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Что говорит в своем восклицании пророчица Анна, 36-38 стих? «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу и день и ночь. И она в то время подходила и славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». То есть многие понимали, многие не только ожидали, но и понимали. И вот похоже по всему, что этот старец Симеон на самом деле настолько ждал Господа, и Господь удостоил этой великой чести увидеть Спасителя, увидеть Мессию. И мы знаем ту молитву и ту благодарственную молитву Симеона, которую он вознес Богу, и сказав Матери Иисуса Христа ее будущее предназначение. Поэтому мы можем сегодня сделать вывод, что современные евреи, так мы скажем, не принимают Христа, потому что и не хотят, наверное, принять, пелена лежит. И Павел, посланник евреям, пишется, что эта пелена снимается именно принятием Христа, согласием Христа, что это есть подлинный Мессия, который приходил 2000 лет тому назад для своего народа. И мы с вами знаем эту молитву Христа в Евангелии от Луки, когда Он смотрел на Иерусалим и плакал о нем и сказал: «О, если бы ты знал время посещения твоего!» Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим, пророкам. Мы знаем, что пророчество пророка Малахии было последним в истории времени пророков. Именно потом говорит история, что после пророка Малахии небо молчало 400 лет. И эта книга пророка Малахии заканчивается тем, что Бог посылает, вернее говорит, что Он пошлет своего пророка. И мы читаем, я думаю, что нам уместно сегодня об этом говорить, и мы читаем так. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве, для всего Израиля, равно как и правила, и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». Вот это два стиха Священного Писания говорят нам об Иоанне Крестителе. И мы с вами знаем с Евангелия, что Христа спрашивали за Иоанна Крестителя. И спрашивали за Илью. И он им отвечал, что это он в духе именно Ильи. Но, внимательно, если так вдуматься в эти стихи, мы с вами видим здесь не только Иоанна Крестителя. Здесь говорится о будущем пророках, вернее, о будущем одном из пророков. А в книге Откровения в 11 главе говорится о двух пророках. Так вот, Малахия говорит уже на конец истории нашего времени, что именно придет Илья в духе и силе. Придет Илья. И книга Откровения, 11 глава, как раз об этом и говорят о приходе двух пророков, которые будут пророчествовать в Израиле. Мы чуть-чуть вот буквально сейчас ближе к этому скажем. Как точно, братья и сестры, пророчество исполнилось в период, когда наш Господь Иисус Христос был распят, и мы с вами знаем об этом Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, да и все Евангелия, говорящие об этом. И давайте мы еще раз почитаем 26 стих. «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». И подлинно так оно и случилось. Христос говорил о разрушении храма и города Иерусалима. И мы с вами знаем на основании истории, что в 70-м году город Иерусалим был разрушен и сравнен с землей. Евреи были рассеяны по всей земле. И город Иерусалим, как столица народа израильского, перестал существовать. Храм был также разрушен. Мы знаем по истории, что последняя вооруженная группа евреев пала в 132 году нашей уже эры. На берегу Мертвого моря есть такая гора Масада, где именно вот это был последний оплот, вооруженный оплот государства Израиля. И после этого, говорит история, государство Израиля перестало существовать на географических картах. Нигде в исторических документах до 1948 года, 1948 года, вы нигде не встретите больше такого государства. И вдруг в 1948 году это государство, этот народ по Божьему повелению, подобно повелению царя Кира, возвращается в свою землю. И вот этот стих 27 как раз нас подводит к мысли, подводящей к последней седьмине. И мы здесь так и читаем. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Мы видим на основании этого, что разрыв между 69 седьминами и последней 70-й почти уже 2000 лет. Почти 2000 лет. И в эти 2000 лет Церковь Христова из язычников именно созидалась и до сих пор созидается. В послании к римлянам в 11 главе, 25 стихом Павел пишет о том, что времена язычников окончатся. Когда войдет полное число язычников, тогда времена закончатся. Куда войдет? Во что войдет? В Церковь Христову. В Церковь Христову никак иначе, потому что спасение получить легко, но сохранить это спасение трудно. Рожденный только свыше человек способен преодолеть все искушения этого мира, чтобы остаться верным Господу. И период церкви, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 3 главе, это период тайны, которая была сокрыта для ветхозаветнего народа. И мы прочитаем из 3 главы послания к Ефесянам следующее, а как Павел характеризует эту тайну. 3 глава с 3 по 9 стих, он пишет следующее. потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. И размышляя об этом, мы делаем выводы, что на самом деле со смертью Христа, с падением Иерусалима на период почти 2000 лет заканчивается, или как бы приостанавливается история народа израильского. И последняя седьмина, она должна еще исполниться. Мы об этом чуть позже будем говорить об одном из собраний. Но сегодня хочется сказать, что как только церковь из язычников будет укомплектована, если можно применить такое слово, Бог возобновит свои отношения с избранным народом. На сегодня мы еще не можем сказать, что Бог возобновил свои отношения. Сегодня только идет процесс именно восстановления государства. И за эти 61 год, мы как-то с вами говорили на эту тему, произошли величайшие изменения. И другая сторона, обращаешь внимание на происходящие политические события в окружающем мире, думаешь, при чем здесь Израиль? Какое отношение имеет Израиль сегодня к тому, что происходит в Афганистане, что происходит в Ираке, в других странах, где погибают тысячи и тысячи людей? Почему такое какое-то сосредоточение на этом маленьком клочке земли? И ответ один. Там был распят наш Господь Иисус Христос. Туда Он придет во второе свое пришествие. Там именно будет построен Третий Иерусалимский храм. Именно центром от этого места будет последующая жизнь в тысячелетнем царстве, которое будет обязательно на земле. И Бог вновь чрезвычайным образом вмешается в ход событий истории через своих двух пророков, о которых мы упомянули немного с вами из книги Откровения, 11 глава. Сегодня в Израиле, как говорят братья наши, живущие там, около 20 тысяч христиан. К ним пренебрежительное отношение. Их считают отступниками от веры отцов. Иисуса Христа считают незаконнорожденным и многое-многое другое. Сегодня нести Евангелие в Израиле – это подвиг, равносилен тому, когда Евангелие несется в мусульманских странах. Но вместе с тем братья наши трудятся и просят молиться о них, об этом и нашу поместную церковь. И мы еще будем рассуждать последующие главы книги Даниила, но закончим стихом. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Чудный наш Господь и Бог. И последний пример, который очень хочется привести. В книге пророка Иезекииля, последние главы, говорится о том, что когда будет построен третий храм, из восточных ворот потечет живой поток воды. И он пойдет как раз в то раздвоение горы Елеонской. И Писание говорит, что он будет впадать в Мертвое море. И Писание там говорит, что Мертвое море оживет. И написано, рыбы будет много. И кто бывал на Мертвом море, где есть такой ботанический сад Энгеди, Иезекииль говорит, оттуда будут бросать сети и ловить рыбу. К чему это привожу? Буквально вот недавно такая информация о том, что Мертвое море только в прошлом году обмелело на 1,35 м. Такого еще, говорят, никогда не было. Позапрошлом году. И вот сегодня ученые израильские думают, ломают голову, и сообщество мировое, как помочь, как сохранить это природное благословение Мертвого моря. И вы знаете, на самом деле размышляешь и думаешь, Господи, наверное, Ты сейчас вот так омельчаешь это море для того, чтобы, когда потечет поток воды живой из храма, наполнить это море. Способно ли сегодня человечество решить техническими путями? Способно. Но способно ли оно остановить процесс, который совершается сегодня руками Бога нашего? И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, а на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Об этом мы еще будем размышлять, если Господь продлит нашу жизнь. Аминь.